Скажите, пожалуйста, что именно привело вас в наш город? Во-первых, куда и откуда лежал ваш путь, и почему вы решили завернуть в Волчевск?
Ну, я ехал в Днепропетровск из Москвы, так как здесь, в этом городе, у меня есть замечательные друзья. Они давно просили меня приехать, я не смог отказать им в этой просьбе, поэтому я оказался здесь, в Волчевске, неожиданным для себя.
А почему, в принципе, на Украине? Тут много ваших единомышленников?
На Украине люди хорошие. На Украине люди, на самом деле, очень мягкие, очень добрые, очень сердечные. И сознание Кришны – одна из тех религий, которые учат мягкости сердца. Естественно, люди с мягким сердцем легче ее воспринимают. Поэтому тут много наших единомышленников.
Вот скажите, пожалуйста, мы немножко уже успели с вами поговорить, и почему, собственно, в период ваших духовных исканий вы предпочли именно этот путь? Почему вы не смогли найти себя, скажем, в православии?
Ну, в то время, когда я занимался своими интенсивными духовными поисками в начале 80-х годов, в конце 70-х, православие было точно так же запрещено, как все остальное. Там не было какой-то, что ли, проторенной дороги. Я читал религиозные тексты православия, они мне очень нравились и произвели на меня очень сильное впечатление. Но ответы на все свои вопросы я нашел в индуистской традиции. Я не искал какой-то традиции, я искал истины. Истина эта открылась, или, скажем так, приоткрылась мне через эту традицию, поэтому я выбрал эту традицию, иду по ней и ни разу за всю свою жизнь не пожалел об этом.
Вы знаете, часто говорят о том, что истина в том, чего нет. Если ты болен, для тебя истина в здоровье. Если ты одинок, для тебя истина в том, чтобы выйти из этого одиночества. А вы так свободно и уверенно говорите о том, что для вас, ну, по крайней мере, приоткрылась. Пусть не открылась, но приоткрылась истина.
Я говорю об этом, потому что у каждого человека есть какие-то вопросы, на которые он хочет найти ответ. Откуда я? Что будет со мной после того, как я умру? Зачем я живу здесь? И до тех пор, пока человек не получит ответы на эти вопросы, он не может быть по-настоящему счастлив, ему нужен смысл. И еще раз, я не то что нашел истину, но я нашел ответы на свои вопросы, и я нашел практику, которая мне позволяет не просто теоретически понять эти истины, а осознать что-то на более глубоком уровне. И в этом, собственно, основная причина, почему я занимаюсь именно этим. Дело же не в том, чтобы просто верить в Бога, дело в том, чтобы увидеть Его. Дело не в том, чтобы верить в то, что душа существует и что душа бессмертна, а в том, чтобы чувствовать себя бессмертной душой, а не связанной с прямым телом. Для этого нужна практика, а не просто вера. И именно практика дает мне возможность и основание оставаться здесь.
Практика. В чем заключается ваша практика?
Наша практика заключается в том, что мы занимаемся медитацией, медитируем на звук мантры Харе Кришна. Многие, наверное, слышали ее. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. В соответствии с нашей философией, имя Бога и Бог не отличны. Бог – Абсолют, поэтому все то, что связано с Абсолютом, имеет ту же самую абсолютную природу. И любая связь с Абсолютом через одну из сторон Абсолюта приближает нас или дает нам возможность соприкоснуться с Абсолютом как таковым. И смысл нашей практики в том, чтобы, повторяя имя Бога, стать ближе к Богу, одухотвориться. Или, как говорится в православии, человек происходит через процесс обожения. То есть, приближаясь к Богу, он приобретает иную природу. А в этом смысле наша практика не отлична от этого. И практика эта очень напоминает практику исихазма или повторение Иисусовой молитвы, умственного делания, как объясняется там. Так что это способ соприкоснуться с Богом здесь и сейчас, не в каком-то отдаленном и неясном будущем.
Скажите, пожалуйста, Махарадж, вы оставили в свое время научную карьеру, которая, я так понимаю, уже могла быть названа блестящей, а в дальнейшем, если бы вы не оставили этот путь, перед вами открывались еще более заманчивые перспективы. Вы не жалеете о том, что сошли с этого пути?
Нет, никогда не жалел об этом, потому что я сошел с этого пути, во-первых, потому что я понял неполноту той картины мира, которую давала наука. В частности, наука до сих пор так и не может дать ответы на самый фундаментальный вопрос, откуда взялась жизнь. Я занимался биохимией, и это основной вопрос. Можно изучать биохимию, и наука в основном отвечает на вопрос, как она, не отвечает на вопрос, почему. Тогда как человеку нужно узнать почему, потому что ответ на этот вопрос дает ему осознание смысла своей жизни. Дети недаром задают именно этот вопрос, почему, 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 и доводят взрослых до белого коленя, просто потому что взрослые не знают ответа на этот вопрос, почему. Но человек-то ищет ответы на вопрос, почему, зачем, в чем смысл, какова причина моего существования здесь. И наука, как я понял, в принципе, ответа на этот вопрос не дает. А поэтому я отправился дальше в своих поисках на этот вечный вопрос, почему.
Скажите, пожалуйста, ну я так понимаю, что основное содержание вашей жизни – это духовные искания, духовная работа в себе и над собой, а, скажем так, внешняя форма вашей деятельности?
Внешняя форма моей деятельности очень простая. Я встречаюсь с людьми, я помогаю им, я рассказываю им о Боге, о том, в каких отношениях Бог находится со всеми нами. И в большинстве случаев люди бывают благодарны мне за это. Я сам благодарен им за то, что у меня есть такая возможность. Я езжу по городам и весям здесь, на территории бывшего Советского Союза или за границей. И я рассказываю им то, что я сам понял. Я учу, в сущности, человек, который стал на духовный путь, он должен делиться тем, что он понял в своих поисках. И именно этим я занимаюсь.
Вы знаете, Украина, по крайней мере, в период своей независимости, знала разные этапы отношений между конфессиями. Как вы ощущаете эти взаимоотношения со своей стороны?
На Украине отношение людей к религиям, насколько я могу ощущать, более терпимое. В духовной сфере, так же как в любой другой сфере, монополия не благотворна, потому что монополия приводит к заставу традиции какой-то, которая утвердила свою монополию. И здесь, на Украине, я чувствую, что люди, в общем-то, очень открытые. И более того, я не думаю, что у какой-либо духовной традиции или религиозной традиции есть монополия на истину. Истина доступна всем в разных видах, в разных формах, она открывает себя. И мне очень приятно, что большинство людей, как здесь на Украине, так и в России, так и в других странах, в общем-то, понимают, что монополии на истину не может быть ни у кого.
Простите меня за такое, может быть, неуместное сравнение, но вы, разумеется, прекрасно помните, как в советские времена члены КПСС боролись за рост рядов. Для вас важно, чтобы ваши ряды росли?
Ну, это важно для любой организации в материальном смысле этого слова, потому что рост рядов означает рост, какую-то динамику, но это не самоцель. Для нас важно, чтобы люди становились счастливыми. Смысл существования нашей организации – дать людям какое-то новое измерение в жизни. И мы радуемся, когда видим, что у людей это духовное измерение появляется или становится глубже. Поэтому рост рядов не самоцель. Главный смысл существования нашей организации – поделиться счастьем.
Ну, и у всех такое разное представление о счастье.
Именно поэтому мы не навязываем своих представлений о счастье, но мы говорим, что есть какие-то представления, которые сделали нас счастливыми. И те люди, которые верят нам, они пробуют и убеждаются в этом на своем опыте. Мы не можем и не должны не навязывать никому своих представлений о счастье, но делиться счастьем – это естественная человеческая потребность. Правда ведь?
Безусловно. Я так понимаю, что нынешний ваш визит в наш город, в общем-то, случайен и не запланировано так особенно, а в дальнейшем намерены ли вы еще бывать здесь?
Ничего случайного в этом мире не бывает.
Это
раз я появился здесь, значит, за этим стоит какая-то глубинная причина, и мой короткий день, проведенный вчера здесь, произвел на меня очень глубокое впечатление. Мне очень понравились люди здесь, их понимание, их осознание. Поэтому я уверен, что рано или поздно мои пути сюда придут, если Богу будет угодно.
Спасибо.
Всего хорошего.
Случайность – это неосознанная закономерность, как нас учили еще в советских вузах. Спасибо.
Спасибо вам.
Традиционный вопрос. Что вас привело в Алчевск? В общем-то, достаточно маленький город для такой, как я поняла, в общем-то, великой личности, как вы.
Я, наверное, представлю, это Оксана Сабардина.
А, да,
самая, да, скромная тоже. Вот. Самая известная у нас.
Я уже подождите, пока я выйду, а потом...
Газетная журналистка. Это газетная звезда. Она давно уже знакома с преданными.
Помогаю в меру скромных сил. Так что вас привело в Алчевск?
В мире самое ценное – это отношения. Самое ценное в этом мире – это любовь между людьми. Неважно, большой город или маленький город, человек может приехать на другой конец света, если там находится кто-то, кто ему дорог. Я приехал здесь, потому что тут находятся люди, которые мне дороги.
Кирилл, представляю вас, рассказал о том, что вы ведете широкую общественную деятельность. Вот какова ее цель? И в чем, как бы, как она реализуется?
Смысл нашей общественной деятельности в том, чтобы дать людям какое-то знание, которое нас самих сделало счастливыми. Мы прежде всего осознаем себя как каких-то просветителей. Это может быть не совсем скромное самоосознание, но любой человек, который занимается духовной деятельностью, какую-то часть своей жизни всегда посвящает тому, чтобы поделиться опытом, который он обрел сам с другими. И я вижу, как неправильная позиция человека в этом мире, и сейчас я не говорю о каком-то конкретном человеке, я говорю об обобщенном образе человека, приводит в конце концов к неисчислимым бедам на самых разных уровнях. Мы можем видеть экологический кризис, который практически очень громко заявил о себе. Погода полностью поменялась, и последствия этого кризиса непредсказуемы. Глобальное потепление, все остальное свидетельствует о каком-то разрушении среды. Помимо чисто материальной среды, разрушается социальная среда, связи между людьми становятся все более и более слабыми, разрушается семейная структура общества. Мы можем видеть, как семейные ценности отходят куда-то на второй план. Разрушается национальная самобытность и какие-то древние корни, которые давали людям возможность жить в гармонии с самим собой, с природой. Все это очень тревожные симптомы того, что больны не отдельные люди, что больно все человечество, и что есть какая-то фундаментальная ошибка, которую, может быть, люди делают в самом первом действии.
И вы знаете эту фундаментальную ошибку, можете ее назвать?
Мне кажется, что да.
И какая это ошибка?
Ошибка эта заключается в том, что люди считают целью своей жизни исключительно материальные наслаждения и полностью отождествляют себя с материальным телом и с потребностями материального тела, тогда как по природе своей человек духовен, и его существование не исчерпывается пределами одной материальной жизни в этом теле. Можно по-другому формулировать ту же самую ошибку, можно сказать более откровенно. Ошибка заключается в том, что люди забыли о Боге и возомнили себя богами. В общем-то, если следовать библейской притче об Адаме и Еве, это первородный грех человека, когда человек отведал от древа познания добра и зла и сделался Богом в кавычках.
Но разве Бог не хочет, чтобы мы приблизились, максимально приблизились к Нему и в возможностях, в том числе?
Бог готов каждому человеку даровать равные возможности с собой до тех пор, пока человек осознает свое естественное место, потому что я могу получить очень большие возможности от Бога, но только в том случае, если я не возомню себя его соперником. Это все равно как царь. Царь может приближать к себе приближенных, наделять их богатствами, силой, властью, но только до тех пор, пока его приближенный не решит, что он отныне стал соперником царя. Мы по природе своей слуги Бога. И слуга может занимать очень возвышенное положение в царстве Бога или в иерархии Бога, но он никогда не станет Богом. А сейчас же все направление человеческой цивилизации идет в русле соперничества с Богом, когда люди пытаются грубо вмешиваться в порядки и законы, установленные Богом, сочтя себя более умными, чем Он. Они думают, что они могут устроить здесь все лучше.
Например, грубо вмешиваться в порядки и законы, это спасать с помощью новейших технологий смертельно больного ребенка?
Нет. Новейшие технологии спасения смертельно больного ребенка не являются вмешательством в законы Бога. По крайней мере, я не думаю, что кто-то будет осуждать это.
Тогда в чем они грубо вмешиваются? Мы грубо вмешиваемся.
Я по природе своей, не по природе своей, а по образованию своему ученый. И я где-то находился в самом начале, по крайней мере в России, такой науки, как генетическая инженерия. Генетическая инженерия – один из примеров того, как человек пытается вмешаться. Болезни нужно лечить, это здравый смысл. Но можно лечить болезни по-разному. Нужно улучшать условия своего существования здесь, но условия своего существования здесь можно улучшать по-разному. Когда человек, Бог дал людям все необходимое для того, чтобы излечивать болезнь. И всегда существовали у людей очень экологичные способы излечения болезней. Всегда были люди, которые посвящали свою жизнь тому, чтобы изучать лекарства, данные Богом. А народная медицина в свое время делала не меньшие чудеса, чем современная медицина.
Ну, факты говорят о том, что все-таки всего несколько веков назад пол Европы умирала от чумы, от холеры, а сегодня такого нет.
Это безусловный факт, но, на мой взгляд, состояние Европы несколько веков тому назад было уже состоянием достаточного забвения Бога и Его законов. И чума, холера или любая другая эпидемия – это проявление какой-то фундаментальной ошибки, которую люди делают. потому что даже во время чумы или холеры или любой другой эпидемии были люди, которые оставались незатронутыми этой эпидемией. Почему? Потому что они были внутренне более чистыми. Вы наверняка знаете описание эпидемии чумы и холеры, когда священники ходили из дома в дом, не боясь заразиться, и не заражались такие. Почему? Именно потому что у них был внутренний иммунитет. Чума и холера, их можно попытаться излечить с помощью каких-то прививок, но мы знаем, что, избавившись от чумы и холеры, мы теперь имеем эпидемию СПИДа. И мы можем видеть, что все попытки вылечить болезни именно таким способом, каким-то механическим способом, они не приводят к излечению от болезней, тогда как есть способ существования человека в гармонии с природой, с целью человеческой жизни и с Богом, который позволяет человеку не болеть и не заражаться болезнью даже посреди чумы и холеры. Так что речь идет о том, как мы относимся ко всему этому, как мы все это воспринимаем.
Вы занимались наукой, у вас, видимо, есть друзья, да, в этом мире. Вот среди своих коллег вы озвучиваете эти взгляды, каково отношение?
Безусловно, я озвучиваю эти взгляды среди своих бывших коллег, когда мне приходится с ними встречаться. И они с очень большим и напряженным интересом воспринимают их, потому что кому как не им знать, что у науки есть свои ограничения. К сожалению, большинство обычных людей считают, что наука в будущем все проблемы человечества решит. Ученые являются счастливым исключением из этого правила. Они знают, что это не так.
Замечательно. Вам приходилось, насколько мне известно, выступать перед, вернее, в таких вот необычных местах, как то, например, да, в английском парламенте. Вот, скажите, по какой причине, для чего вас пригласили? И насколько вы там были поняты?
Я был в Организации Объединенных Наций на саммите религиозных лидеров в 2000 году в английском парламенте. И обычно причины, по которым духовных людей приглашают в такие заведения, являются попытка найти решение каких-то проблем или еще что-то. Насколько я был понят, трудно сказать. Я думаю, что некоторые люди меня услышали тогда, по крайней мере, конкретный повод к моему выступлению в английском парламенте был связан с необходимостью увеличивать терпимость людей в этом мире, и этот призыв там был услышан.
Терпимость к чему, к кому?
По отношению к другим взглядам, по отношению к людям, которые, может быть, избрали не совсем традиционный духовный путь или религиозный путь. Это был конкретный повод, да, и то, о чем я говорил.
Скажите, вот подобные обращения, приглашения на выступление, не говорят ли они о том, что, в общем-то, общество, ну не считаете ли вы так, общество до такой степени запуталось, что оно прибегает, в общем-то, к кому угодно?
О, нет. Общество запуталось, но оно не осознает, что оно запуталось. Особенно, когда речь идет о политиках. Политик не может себе позволить такой роскоши, чтобы сомневаться в том, что он знает, каким образом спасти человечество и вести его по какому-то пути. Поэтому, когда они кого-то приглашают, это всегда основано на каком-то расчете, а не на представлении о том, что ну, сейчас приглашу кого-нибудь, может, он поможет.
А вам доводилось помочь хотя бы одному политику? то ли осознать, что он не прав, то ли принять правильное решение.
Как правило, в моих встречах с политиками, когда я встречался с политиком, я встречаюсь с ними не в тот момент, когда они ищут поиска на свои вопросы. Я уверен, что они тоже люди, и проклятые вопросы их тоже мучат. И наверняка их тоже иногда посещают сомнения, в которых они не признаются. К сожалению, большей частью поводами моих встреч с политиками являлись не такие ситуации. Но иногда, когда политики приходят сами, когда они приглашают меня или когда я прихожу к ним, они обычно принимают это с определенной долей скепсиса, что ли. Но когда они приходят, а такое тоже бывало, хотя я не могу похвастаться каким-нибудь очень заметным именем, но политики, скажем так, среднего звена или люди, которые занимаются государственной деятельностью, иногда приходили, и мне удавалось помочь. В частности, может быть, не стоит приводить примеры, иногда эти люди приходят за помощью, когда они болеют, или когда степень стресса достигает какого-то чрезвычайного уровня, или когда им не удается решить проблемы в своей собственной семье. Всякий раз мне приходит на ум очень простое соображение, что человек не может решить свои собственные проблемы, но тем не менее утверждает, что он может помочь другим людям решить их проблемы. И очень уверенно действует в этом направлении. Но политики такие же люди, у них тоже есть проблемы. И да, иногда они обращаются за решением этих проблем к духовным людям.
Вы много, насколько я понимаю, ездили, путешествовали по миру. Где ваши идеи, есть ли такая страна, где ваши идеи наиболее востребованы? Или может быть такое место, где чаще других задаются вот этими вопросами?
Вы знаете, везде практически есть люди восприимчивые. А если пытаться выводить какие-то закономерности, то наиболее восприимчивые к духовным вопросам или к духовным темам люди живут обычно в странах не самых богатых. Хотя даже это не является каким-то жестким правилом. Я часто бываю в Англии, очень люблю эту страну и знаю, сколько людей там искренне стремится найти духовное решение своих материальных проблем. Вот. Из всех стран, которые я посетил, мне много стран очень нравится, в частности, одна из них Украина, потому что тут живут очень добрые и очень чистосердечные люди. Другая страна, которая мне естественным образом нравится, и где люди тоже очень восприимчивы, это, конечно, Индия. Из всех других посещенных мною стран мне также очень нравится Южная Африка.
А на родине, в России, насколько востребованы ваши идеи?
В России эти идеи очень востребованы. Особенно среди молодых людей, ищущих, потому что молодые люди не довольствуются стандартными ответами на вечные вопросы, которые их мучают. Я езжу по всей России с конца в конец, был от Калининграда до Владивостока.
Ваше общение с власть придержащими в России или на Украине, как оно, в общем-то, проходит? И, скажем так, приветствуют ваши идеи, скептично ли к ним относятся, пытаются установить какие-то, может быть, даже ограничения?
Власть придержащие всегда в общении с людьми подобными не заботиться о каком-то электорате и о мнении среднестатистического избирателя. в демократической системе, которая есть у нас сейчас, когда они приходят со своими личными проблемами, это одно, когда они общаются в своем, так сказать, официальном статусе, то они вынуждены все время оглядываться на то, как посмотрят на это люди. Я, честно говоря, не видел больших проблем в общении с ними, хотя должен честно признаться, что в России мне не доводилось встречаться с чиновниками очень высокого ранга. Но, скажем, в Индии я встречался с главами государства этого, с премьер-министром Индии много-много раз. Вот. Но даже там я видел, что он в своем общении всегда связан мнением каких-то кругов избирательных.
Почему, по вашему мнению, люди связывают понятие счастья в первую очередь с материальными какими-то ценностями?
Потому что это нечто самое очевидное. Это нечто, что они всосали с молоком матери. Это некое инстинктивное понимание счастья. И более того, я мог бы дать очень глубокий ответ на этот вопрос, исходя из теории кармы и теории перевоплощения души, философии йоги. Я не буду, может быть, сейчас это делать, это не совсем подходящий формат. Но человек, в общем-то, с самого начала начинает отождествлять себя со своим телом и интерпретировать все то, что получает его тело, как счастье или несчастье. Он интерпретирует это, исходя из какого-то своего прошлого опыта. Даже маленький мальчик уже рождается, или ребенок рождается уже с какими-то предрасположенностями, фобиями, вкусами своими. Но хотя это самое очевидное, лежащее на поверхности решение, и более того, вся наша жизнь, воспитание, школа, общение постоянно толкают нас в этом направлении. Тем не менее, самые очевидные, лежащие на поверхности решения, далеко не всегда самые правильные. Есть знаменитая библейская притча про старуху, которая потеряла динарий. И когда у нее спросили, почему она ищет динарий под фонарем, хотя потеряла она его в каком-то другом месте, старуха сказала, ну здесь же светло, поэтому я его здесь ищу. Очень часто люди ищут счастье в каких-то материальных вещах или материальных удовольствиях, просто потому что тут светло. Но потеряли мы счастье внутри. Счастье – это состояние нашего сердца, состояние нашей души, настоящего сознания. Именно там его надо искать. И Бхагавад-гита, древнее писание, которому мы следуем, утверждает именно это, то, что счастье человека находится внутри, и каждый человек имеет право к этому счастью прикоснуться. Нужно просто его искать там, где мы его потеряли.
Но, тем не менее, многие люди утверждают, что они счастливы. Вот можно ли отличить, когда есть способы, да, различия, вот это счастье естественное, по вашему мнению, от счастья мнимого?
Оно естественное, но оно недолговечное. Угу. Проблема материального счастья не в том, что его нет, оно есть, а в том, что оно недолговечное, то, что последствия его очень часто бывают ядовитыми. Человек пьет горилку, и он получает от этого счастье. Если ему сказать, что он несчастлив, он не поверит. Но ему можно сказать об этом на следующее утро, когда он будет чувствовать последствия этого. Еще раз, проблема материального счастья или иллюзорность материального счастья в том, что последствия его зачастую бывают плачевными. То, что оно кончается, даже если я испытываю всю полноту материального счастья, сам тот факт, что все это должно будет кончиться, уже делает меня несчастным. А я начинаю бояться потерять это счастье, и это само по себе становится источником моего несчастья. Тогда как вечное внутреннее счастье, оно не зависит от этого, оно всегда с человеком, его невозможно отобрать. Я видел людей, которые говорили мне, как они были счастливы в тюрьме. Их сажали за какие-то духовные поиски в тюрьму, и в тюрьму они были самыми счастливыми людьми. Потому что, хотя их лишили чего-то внешнего, посадив в тюрьму, их не могли лишить внутреннего счастья, которое всегда было с ними. Денег можно лишиться, собственности можно лишиться, к сожалению, даже самых родных и близких людей, но невозможно лишиться счастья любить других. Человек рожден для того, чтобы любить и в этом находить счастье.
То есть, в общем-то, это и рецепт.
Ну да. Хотя им не все смогут воспользоваться.
А почему?
Потому что способность любить, чтобы ее приобрести, надо заплатить определенную цену.
И какова эта цена?
В частности, отказ от своего эгоизма или эгоцентризма. Дорогая цена.
Очень. Я бы даже сказала, неподъемная.
Но поверьте мне, она стоит того.
Хорошо, я в принципе верю. Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего хорошего.